Послание к Коринфянам мы место прочтем. Я прикрою. Да. Поглощенный жизнью. Я сегодня так назову свою проповедь. Вы поймете почему. Послание к Коринфянам. Когда мы читаем набор этих текстов древних, к сожалению, для нас это часто вырваны из контекста какие-то религиозные фразы, которые мы повторяем, говорим, не всегда понимая, о чем они, но и главное вовремя на место вставить. И особенно Павел, иногда нам кажется, что он там слишком закрученный, плюс мы его, так сказать, да, культивируем в некотором смысле в протестантских кругах или, скажем, какую-то версию его понимания. А вот давайте попробуем понять, что все его послания – это всегда в контексте живых отношений с живыми людьми. Церковь в Коринфе – это же не что-то такое вот абстрактное. Это очень конкретные люди с конкретными вопросами. И вот когда он с ними, а нелегкие отношения у него с ними были, потому что они смотрели на его жизнь, и они не понимали, почему он так живет. Были сомнения в его апостольстве, в том, как он проживает свою жизнь, как он не пользуется своим положением, потом вроде берет деньги, потом он не хочет брать деньги. Не было понятно, и закономерные вопросы были к Павлу. Павел, а ты кто вообще? Апостол ли ты вообще? Потому что все стандарты, тогдашние представления об учителях религиозных, они как-то спотыкались об Павла. С другой стороны, они не могли понимать, что он и породил эту церковь. И вот он с ними в переписке, слава богу, у нас сохранилось несколько писем. Это очень живые, человеческие, динамичные отношения. И это не про то, что он пытался им вот выдать какую-то порцию богословия и рассказать им. Хотя он все время отсылает фактически их, конечно же, к его пониманию Евангелия, к его отношениям со Христом и к его пониманию жизни и реальности. И, собственно, вопрос, который стоит перед Павлом, мы не будем все подробности его разбирать, они ему, собственно, задают по поводу того, кто ты и как мы можем в некотором смысле тебя уважать. Почему ты живешь так, как ты живешь? И вот Павел фактически им отвечает на разных уровнях на этот вопрос. И 2 Коринфянам не избежать нам размышления об этом. Вот важный контекст. В 5 главе он говорит сначала в первой части главы, он там начинает говорить о шалаше, о земном жилище, о теле. Там были вопросы у них, естественно, связанные с воскресением. У греков было представление, вы знаете, что смерть, она освобождение, тело – это зло, поэтому мы в чистой душой, раздевшись, в этом смысле использовался образ обнаженной душой, тело – это как одежда, которая нам мешает, мы там куда-то полетим, и нам будет хорошо. Павел им в 15 главе 1 послания римлянам прям противоположное говорит, он говорит, вы так и не поняли Евангелие, если вы так думаете, потому что на самом деле то, что Бог делает, он как раз восстанавливает творение, у нас новые тела будут, и мир весь новый будет, он перестраивает их мыслительно со скрипом, вот это у них идет. И вот здесь он пишет, мы начнем с 4 стиха, мы не будем там про жилище читать, про... Но пока мы еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем не от того, что хотим лишиться земного крова. То есть мы стонем не потому, что наше тело создает нам проблему, и мы живем в материальном мире, как думали язычники, а от того, что хотим облечься в небесный. То есть мы хотим облечься в новое тело, в тот мир, в который будет, где Бог будет царствовать, вот этот небесный мир, чтобы, смотрите, смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам залог своего Святого Духа. Вопрос такой, в чем смысл нашей жизни уже в новом творении, в христианской жизни? Он пишет христиан. Вот какой смысл в ней? Дождаться того, чтобы наше жилище, которое ветхое, и мы здесь живем, он говорит, нет, вы не поняли. Вот для чего Бог сотворил нас, здесь речь идет о новом творении уже. Вот мы с вами все, называясь новым творением во Христе и так далее, для чего, какая цель-то, чтобы смертное было поглощено жизнью? Вот интересный образ. Поглощено жизнью. Вот какая цель, вот какой смысл, вот что сейчас Бог делает. Фактически он отвечает им на вопрос, если мы у него спросим, Павел, а какая твоя цель вот в этом в новом обновленном творении? Вот ты живешь, да, хорошо, какой смысл твой? И вот здесь он им этим отвечает, чтобы жизнь наполнила все, что сейчас еще наполнено смертью и разрушением. И он говорит, уже у нас есть залог, то есть в залог нам дан Святой Дух. Опять, что такое Святой Дух? У евреев это ассоциировалось не только у евреев, у первых христиан, силой жизни, силой Божьей. То есть, а как это возможно, чтобы жизнью наполнилось то, что сейчас у нас мертво? Наши отношения, наши мысли, то наше все, все, что у нас, все, что разрушено, сейчас может быть опять поглощено жизнью, там жизнь может восторжествовать, и она в конце концов победит, и тела наши, и земля это будет каким-то образом преображено. Он говорит, вот в этом контексте я живу. А, вот как. Потому что мы всегда, решая свои проблемы, в том числе и духовность, что мне делать, как мне говорить и так далее, мы очень часто забываем смотреть на общую картину наших представлений о жизни, о Боге, в том числе о Евангелии, о кресте. Мы часто не задаемся этими вопросами, нам кажется, это не имеет никакого отношения к нашей повседневности. Павел как раз нам вновь подчеркивает эту мысль, что нет, имеет и имеет прямое. Можно сказать так, то, каким Евангелием ты живешь, так ты и живешь каждый день. Вот что в основе лежит твоего мировоззрения. И вот Павел, начиная оттуда издалека, начинает их вести к этому. И в этом смысле он им говорит, что наши тела будут не выброшены куда-то на помойку, но они будут восполнены жизнью. Точно так это будет, как выглядеть, мы не знаем, как новозаветние авторы, в том числе Павел, используют разные образы. И об этом, наверное, в воскресенье мы так или иначе будем говорить. Ну, как Христос, пока непонятно. Но так или иначе, Павел говорит, я вот оттуда начинаю, вот мое мировоззрение. Я верю, что наша цель, и вот здесь цель, чтобы жизнь была, да, чтобы все смертное было поглощено жизнью. Быть поглощенным жизнью, поглощенным, съеденным жизнью, да, поглощенным, что-то тебя захватило, какой-то такой образ, он очень сильный и какой-то немножко не очень приятный. Жизнь, которая, я думаю, что часть нашей проблемы, как раз боимся быть поглощенным жизнью. Мы так хотим, чтобы нас жизнь немножко укусила где-нибудь, но так, чтобы мы сами как-то вот на расстоянии ее держали и управляли. И Павел в этом восторге продолжает дальше. Тогда следующий вопрос. Хорошо, Павел, допустим, это так. А каким образом Бог совершает это обновление? Как он это делает? И здесь он дальше в 18-19 стихе, мы будем пропускать, здесь очень много интересных его ход мысли, логика. Нам нужно было бы очень много времени, чтобы отследить все его ходы и мысли. 18-19 стих. Каким образом, наш следующий вопрос, как Бог осуществляет это обновление? Каким образом жизнь поглощает смертное разрушение? И вот он говорит следующее. Первое. А это все от Бога, который через Христа примирил нас с собою и дал нам задачу примирять других. Я имею в виду, что Бог через Христа примирил с собою весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений, и поручил нам нести весть о примирении. Совершенно замечательное место, обычно непонимаемое, а там дальше стих, там еще вообще, собственно, такое красиво, правильно звучащее. Нужно разобраться в каждом слове, в каждом ходе мысли Павла, иначе оно для нас так и останется лозунгом нашим просто. Таким образом, мы задаемся очень конкретным вопросом, и коринфяне задавались не теологическим вопросом, а очень конкретным вопросом, что будет с нашими телами, мы хотим скорее освободиться, улететь и так далее. Павел им раз объясняет, два, потом они говорят, Павел, теперь расскажи нам, почему ты так живешь, и мы хотим понять, соответственно, если ты наш учитель, как нам жить. И эти вопросы были очень конкретные, не гипотетические. И вот Павел нам рассказывает эту историю здесь, каким образом. Если мы этот стих в подстрочном переводе, 19-й, переведем, он будет звучать так. «Потому что Бог в Христе, мир примиряющий самим собой, не засчитывающий им проступки и их положивший в нас слово примирение». Ну, корявенько, не по-русски, в смысле, не связано грамматически, но вот таким образом. Что такое примирять? Ну, давайте подумаем сначала об этом слове. Примирять. Ну, это слово греческое использовалось, например, о враждебных чувствах и действиях. То есть оставлять, прекращать. У Геродота есть. Геродот использует это слово. Прекращать враждебные действия. Что еще примирять? Обменивать, менять что-либо на что-либо. Это у Платона, Аристотеля это слово использовалось. И вот здесь мы подходим к самой сути. Да? Оставлять, прекращать враждебные чувства и действия. Первое очень важное наблюдение из этого места, вот из этого стиха, и, не знаю, важность его, я не знаю, его очень важно не пропустить. Смотрите, что мы читаем. Бог примирил нас с собой, Бог примирил с собой весь мир. Бог примиряет нас с собой. Он помогает нам остановить наши враждебные действия. Не нас с ним, не Бог злой на нас, и он так враждебен по отношению к нам, что ему надо себя примирить с нами, потому что уже просто терпения нет на нас смотреть, которые просто ужас чего делают. И он такой злой, что ему надо как-то с нами примириться, и теперь вот стиснув зубы, он ждет этого момента, когда наконец его сын будет на это, и он обрушит весь свой гнев на него, и выпустит свой гнев, и ху, он с нами примирился, он свои враждебные действия по отношению к нам прекратил. к сожалению, очень часто именно это слышится с сотен тысяч и миллионов кафедр по всему миру, когда речь идет о кресте. И вот это злое божество, оно не открыто так не называется, но в принципе идея того, что как-то мы раздражаем очень сильно Бога, и его враждебность очевидна, потому что мы во грехе, мы в зле, мы в смерти и все прочее. Павел здесь словом об этом даже не обмолвился. Он говорит следующее. Бог примиряет нас. Кто враждебен по отношению к кому? Мы по отношению к Богу. Кто бунтует против кого? Мы по отношению к Богу. Нам нужно заменить свою враждебность по отношению к Богу. Бог как прощал, как любил нас всегда. Помните, из Иакова мы с вами разбирали. В Боге нет зла. В Боге нет желания отомстить, уничтожить нас. Бог не движим мотивы манипуляции, раздражения, обиды. Видели эти, мы не послушались его, обиделись, и теперь Бог, имея власть, может... Мы мыслим этими категориями, и особенно под влиянием некоторых слов, оборотов речи, мировоззрения. Это так вкралось в нас, мы боимся его. И здесь Павел говорит, каким образом жизнь-то побеждает смерть? Мы-то сами в себе ее породить не можем. Мы... Поэтому Богу надо, не Богу надо справиться со своей враждебностью, с гневом, а нашей враждебностью. Мы выбираем враждебные чувства против Бога. И каким же образом Бог может достучаться до нас? Как нам как нас изменить таким образом, чтобы мы, отдавши себя смерти и разрушению, а заметьте, в случае с Христом и с Богом мы сами выбрали этот путь. Мы сказали, мы сами пойдем, мы сами будем источником своей жизни, мы сами будем определять, что такое жизнь настоящая. Мы бунтуем против Бога. И каким-то образом Богу надо найти способ достучаться до нас. Почему найти способ? Он должен это делать? Да нет, не почему. Потому что он любит нас. Не мы ли исповедуем там, ибо так возлюбил Бог мир? Ну, конечно, он любит мир, любил и будет всегда любить. Но для этого ему не нужно убивать своего сына, и куда-то там кого-то обязательно надо уничтожить, чтобы после этого он себя чувствовал хорошо. Если мы немножко перевернем мозги, вот как бы сказать, так как думает Павел и думали первые христиане, то, наверное, мы начнем чувствовать Евангелие чуточку лучше. И вот смотрите, Бог прекращает этот бунт, и он прекращает его без насилия над нами. Ну, в нем же нет зла, желания отомстить, унизить. Надо найти какой-то вариант это сделать. И он говорит, как он это делает? Во Христе. Каким-то образом во Христе. И здесь второе очень важное утверждение, которое очень важно для понимания вот здорового Евангелия. Христа распял не Бог, а мы. Понимаете? И вот это очень важно опять. Бог своего сына, вот он, Бог своего сына, он его распял и все прочее. В этом смысле, если мы с вами будем внимательно читать, я один только пример приведу, у нас, конечно, нет много времени об этом говорить. Вот мы прочтем просто из Деяний апостолов, и вы поймете. Первая проповедь после воскресения Христа, Петр проповедует. Дух Святой сошел в них, и вот эта сила Божия теперь в них, которая их будет восстанавливать жизнь и ведет нас к обновлению, к полной победе. И вот он проповедует. 22 стих. «Израильтяне, выслушайте мои слова. Иисус Назарянин – это человек, о котором вам свидетельствовал Бог великими делами, чудесами и знаками, совершивший их через него. Вы сами это знаете, потому что все происходило у вас на глазах. Его, заметьте, дальше, отданного вашу власть по замыслу Бога, и предначертанием Божьим вы руками язычников пригвоздили ко Христу и убили. Но Бог воскресил его и разорвал узы смерти, потому что ей не под силу было его удержать». И вот там потом в 37 стихе будет написано, когда люди услышали это, они были поражены до глубины сердца, и они стали спрашивать, что же нам делать. Бог допустил, чтобы Иисус остался в ваших руках. И написано, что он еще до создания мира уже в Троице был совет, что придет это время, он заклан еще до создания мира. И они это видели и понимали, чем это будет. Бог отдает ее в власть, в нас, в наши руки. Но Бог его воскрешает. Мы его убиваем, а он его воскрешает. И он там говорит, да, по незнанию, еще что-то он начинает рассказывать. Но вот это очень важно понять. Почему? Потому что мир, человечество, мы сосредоточены на себе. И главная идея какая? Мы хотим выжить, мы боимся умереть. Наш главный враг – смерть. Да? Но мы же выбрали грех, бунт против Бога. Мы боимся умереть. Ради этого мы готовы убивать, уничтожать, обманывать. Нас шантажируют, нас пугают тюрьмами, нас в конце концов ставят к стенке, нам говорят, что нам делать. Ну, чтобы мы вели себя, например, каким-то образом, там, какое-нибудь государство, которое от нас чего-то требует, еще чего мы боимся больше всего. Мы боимся смерти. Все, что угрожает нам в физическом или в каком-то другом смысле, мы боимся, не знаю, выглядеть плохо, мы боимся быть осмененными, поэтому мы взрываемся, защищаем, мы боимся, что нас каким-то образом унизят, что мы не будем нужны, что мы никто и нас звать никак, когда на нас не обращают внимания, мы боимся потерять деньги, мы боимся потерять родных, близких, мы боимся, 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 и страх – это то, что управляет нашей жизнью. Вот, и вот это очень важно понимать. Смерть, в этом смысле она наша госпожа. Она управляет в этом мире. И это последствия, как мы знаем в Писании. И вот Иисус, который в этой тьме оказывается, а тут все боятся кругом. Всего боятся. И всегда боятся. А он приходит и позволяет, в этом смысле написано, Бог допустил, чтобы мы его распяли. Чтобы, во-первых, что? Показать нам всю серьезность нашего положения, в котором мы находимся. Мы недооцениваем серьезность того, что происходит в мире, нашего духовного состояния вообще в жизни. Мы не понимаем, насколько мы живем в мире, пораженном смертью. Мы не понимаем, что нас только чуть тронь, только покажи нам реальное положение вещей, только покажи нам, что на самом деле за нами-то ничего не стоит, и что там-то пустота, и больше ничего нет, и мы идем-то в погибель, и, в общем-то, мы уничтожаем себя, других и близких. Только хоть в каком-то виде намекни нам на это, что мы плохие родители, например. Только скажи нам об этом, что мы не так детей воспитываем или еще что. Ох, мы сразу выдадим порцию всего, что надо. И вот он, крест. Он помогает нам увидеть себя. Понимаете, в чем я в конце еще скажу? До тех пор, пока Евангелие не касается меня, это дело Бога там с самим собой, со своим гневом, это очень удобное Евангелие. Это такая лотерея. О, повезло, Бог теперь на меня не злится. Ну, классно. Я живу своей жизнью, и он мне тут еще какой-то билетик дает на какие-то небеса, которые я неплохо понимаю, как они будут выглядеть, но это все равно лучше. А так живи как хочешь, не? Крест меня ставит передо мной самим же. Он меня выводит на чистую воду. Свет приходит. Он говорит, суд-то в чем состоит? А в том, что свет пришла, а тьма, она не выдерживает света, она его распяла. Вот в этом суд Божий. Бог пришел, чтобы нас уничтожить, чтобы нам и тогда, или тем более он там свои какие-то проблемы. Да нет, Бог как всегда был, прощающим он и был. Возьмите Ветхий Завет. Самые страшные вещи там эти освещают, Бог показывает и все прочее. И посреди этого там речь идет о том, что Бог долготерпеливый, многомилостивый и все прочее. Да никогда, никто. И в Ветхом Завете всегда люди понимали, что мы живы. Это от Бога, как здесь написано у Павла. Это дар, это милость. Всегда была и всегда будет. Бог всегда с нами общался, начиная от Адама и заканчивая последним. Всегда на основании своей любви и своей милости. И Богу не надо никого убивать, уничтожать, ему не надо пить кровь, тем более своего сына, тем более животных или еще кого-то, чтобы удовлетворить свой гнев. Это языческим богам это надо было. Их надо было кормить, их надо было поить. И вот эта радикальность вести апостола Павла о том, что Бог в своей любви соглашается быть убитым нами, чтобы показать нам реальное положение вещей, в котором мы находимся. Мы живем на помойке, и мы не хотим признавать, что мы на помойке. Мы живем в затхлом каком-то помещении, как забыли, что такое свежий воздух, и мы не хотим понимать, что мы живем, и мы умираем, и мы задыхаемся, и никакой надежды нет, и никаких вариантов нет отсюда выбраться. А мы все делаем вид, что мы живем, и что делаем вид, что мы там что-то пытаемся. И вторая причина, и он здесь говорит, для чего? Для того, чтобы... И вот здесь почему важно в пересказе, потому что... не засчитывающие им проступки вот, и так далее. В новом переводе у нас примеряет собой весь мир, не вменяя им больше в вину их преступлений. Как будто он вот им вменял, а потом решил, перестану вменять. В оригинале этой идеи нет. Другими словами, Бог, смотря на нас и взаимодействуя с нами, всегда действует по каким-то более глубоким причинам, чем наше поведение. Да, он вынужден считаться с нашим поведением по одной простой причине, потому что он Бог не насилия. Поэтому он использует наше зло и грехи, он показывал нам зеркало, он дал нам закон, мы несем последствия наших грехов. Все это на своем месте, поймите. Но Бог действует всегда глубже, и он действует в своего сердца, которое полно любовью, сострадания к нам и желания, чтобы жизнь пришла настоящая в нашу жизнь. Чтобы мы были поглощены жизнью. Вот почему он начинает эту авантюру, назовем ее так, в хорошем смысле, с новым творением. Он не отказывается от нас, он не уничтожает нас, он не начинает новый мир из ничего создавать, он реставрирует нас, он восстанавливает нас. Знаете, вот как шедевр, как картину, которую мы можем видеть какие-то восстановленные. И во-вторых, что, собственно, зачем еще это нужно было? Вывести нас из-под власти тьмы, смертельного обмана, в свету, правды жизни. Вот мы там сидим в этой затхлой комнате, кому-то надо пробить стену и показать, что это вранье. Кому-то надо показать, что Бог-то, он сильнее смерти. Кто-то же должен как-то нас вывести из этого состояния. Каким-то образом так, чтобы это пришло в нашу жизнь и без насилия над нами, без того, чтобы взять кнут и выгнать нас всех и сказать, ах, вы недостойны жить, не знаете, что такое жить, я вас сейчас научу. Конечно, можно и армейским путем устроить жизнь, дисциплину и по струнке ходить. Наш Бог, он не такой Бог. Надо же до наших сердец добраться, надо же куда-то туда, в нашу суть, в саму глубину, там же исцеление это происходит. И вот почему первые христиане, особенно в первые века, Иисус победитель, освободитель, спаситель, нас, наш, для нас. Это важные образы, они должны никогда из нашего сердца, из головы не уходить. Кто такой Иисус? Он тот, кто победил смерть. Он тот, кто победил нас, если хотите. Но победил каким образом? Любовью. Они, написано здесь, они пришли в смущение, они взволновались в своем сердце. Они говорят, что нам теперь делать? Они вдруг увидели себя так ясно и отчетливо. И поэтому Павел говорит, вот как Бог действует. Каким образом жизнь побеждает смерть? Ну, вот таким образом. Странным, парадоксальным, непонятным для нас. И принимая решение умереть, а это было совещание Троицы, это не было спонтанным каким-то движением, таким, знаете, геройством, это было осознанно, чтобы освободить нас от власти тьмы и смерти, наполнить свое творение вот этой новой жизнью, новой силой Божией, которую мы изгнали отсюда. Мы говорим, нет, мы поверили лжи, что мы каким-то образом сможем сами справиться. И поэтому Агнец, который там от создания мира заклан, и все эти образы. Знаете, у меня на стене висит картина, один монах ее католический нарисовал. Там Иисус на кресте, и у него вот здесь сбоку течет, значит, кровь. И вот его кровь, она на землю падает, и там растет, ну что там, растение начинает расти. Это вот такой образ нового творения. Знаете, когда я на нее смотрю, вот это вот как раз эти слова Павла вспоминаю. Потому что если мы вот будем на что угодно в этом мире опираться, как угодно... Станем лучше, Бог хочет, чтобы мы вели себя хорошо, будем более религиозными, менее религиозными, пойдем туда, пойдем сюда. Только вопрос времени, когда мы умрем. Это не имеет никакого, собственно, отношения к вопросу жизни и смерти, потому что жизнь, она не будет нас поглощать, она должна сначала войти в эту жизнь каким-то образом, в нашу вот эту, где смерть царствует. И это как-то не от нас и не без нас, и без нас, потому что мы-то сами в ней нуждаемся. Вот почему мы цепляемся друг за друга, цепляемся, едим друг друга, чтобы в конце концов поглотить друг друга, чтобы мне чуть-чуть жизни досталось. Вот для того, чтобы себя чувствовать хорошо, мне надо унизить кого-то другого, мне надо всем рассказать, какие они, мне надо на кого-то показать пальцем, чтобы рассказать, что там что-то не так, чтобы почувствовать, что у меня что-то так. В этом мы все грешны, вот так мы питаемся жизнью. И вот почему написано вот здесь, это от Бога, а вот все это от Бога. Это дар, это подарок. То есть вот эта жизнь, возвращение ее, вот это, оно никак с нами напрямую не связано, кроме того, что Бог, который любил нас от вечности, который создавал нас, который Он действует таким удивительным образом, чтобы показать нам, что Он тот, кто любил, любит и будет всегда любить нас. Ну, вопрос возникает, ну, что теперь? Ну, хорошо, теперь-то что? Опять же, Павел здесь чуть выше пишет, ведь любовь Христа заставляет нас, если мы видим эту любовь Христа, заключить, что раз один человек умер за всех, значит, умерли все. Он умер ради всех, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, а для того, кто за них умер и был воскрешен. Ведь любовь Христа заставляет нас заключить. Ну, во-первых, в древности был кодекс, и люди это очень хорошо понимали, в отличие от нас, например, тот, кто спас тебе жизнь, ты обязан ему жизнью, ты себе больше не принадлежишь. Ну, например, какая-нибудь война или еще что-то, и вот кто-то тебя спасает от смертельной угрозы, теперь ты ему принадлежишь, твоя жизнь. И пока он тебя не отпустит, пока он тебя каким-то образом нет, ты ему принадлежишь. Это было у древних, даже вопросов не возникало. Понимаете, в чем дело? Логика любви самая мощная по сравнению с любой другой, которая знает человечество. Иисус без насилия над нами возвращает нам жизнь, возвращает нам себя, настоящие отношения, любовь, смысл, радость, красоту. Он приглашает нас вернуться домой, сесть за стол с Отцом, Сыном и Святым Духом. И Он готов ждать нас столько, сколько нужно. И при этом Он зовет нас постоянно и регулярно. И поэтому, когда он здесь говорит «примиритесь с Богом», здесь он говорит, да, он дал нам служение примирения, «примиритесь с Богом, я говорю вам». Что значит примириться с Богом? Это что, вот для неверующих, которые там где-то ходят и чего-то и так далее? Ну, для нас с вами, он же церкви пишет. Это перестать сопротивляться его любящему присутствию в своей жизни, перестать подозревать его в манипуляциях, перестать, наконец, вешать на Бога ярлыки, что ему каждый день от нас что-то нужно, и вот, значит, он нас там каким-то образом заставляет это делать. Это принять, в принципе, вот этот дар жизни, силу жизни, и вот этот залог, который он нам уже дал. Недавно я прочел одно... История короткая. Женщина выиграла трехнедельное или сколько-то там, в общем, турне большое. Там по круиз или уж я не знаю что. И она отказывается ехать. И ее причина, потому что ее подруга болеет, и она хочет с ней побыть в больнице. Репортер этого не понимает. И он говорит, ну у нее родственников миллион. Пусть они с ней посидят. Вы же это безумие отказываться от такого, это какая-то глупость. То есть вот что-то про то, что так не делать. Пусть посидят, вы вернетесь, да потом к этой подруге. И эта женщина молчала, потом говорит, я не хотела говорить, но я вам расскажу. Я не помню, сколько лет назад. Я была зависимой наркоманкой. Это моя подруга. Вытирала за мной блевотину. Она меняла мне капельницы и так далее, и так далее, и так далее. И она уговаривала меня выбраться из того, где я нахожусь, и там длинный-длинный список и все прочее. И поэтому сейчас все, что я могу сделать, я могу быть рядом с ней, когда она болеет. Даже если есть гарантия того, что там я вернусь, и она еще будет здесь. Вот она логика любви. Вот понимаете, в чем дело? Каждый раз, когда мы мотивируем себя на христианскую жизнь, на правильное поведение, на то, что мы должны делать... Там Господь накажет наградами на небесах, всем чем угодно, кроме любви Христовой. Вся эта религиозность очень быстро заканчивается. Она хороша для других, но не для нас. Вот почему в каждый день, когда мы просыпаемся утром, вот почему, так сказать, да, для нас, вот, ну вот Бог от нас хочет Библию читать, молиться. Вот почему вот любая другая мотивация, вы должны, мы должны, кто чему должен, кому должен, почему должен. Если нет логики любви, все остальное манипуляция. И мы все время подозреваем Бога, ведь это с Едемского сада началось подозрение, что Богу что-то надо, слишком добренький, он что-то ему надо постоянно, надо, чтобы мы на собрания ходили, деньги давали, я уж не знаю, что ему надо, чтобы мы хорошими были, чтобы он себя хорошим Богом чувствовал, как мы себя там заставляем наших детей, там, например, или еще что-то, чтобы мы себя как родители чувствовали. У них проблемы, но это мы как родители не состоялись. Может, Бог тоже так вот? Он же ведь такой гневливый, что ему надо было сына наказать, теперь, может, у него там самооценка какие-то проблемы, и я должен как-то, ну, как-то Богу помочь себя чувствовать хорошо, славить его, прославлять его или еще какие-то вещи. И у нас тысячи мелких подозрений каждый день. И мы их даже не осознаем, понимаете? Мы их не осознаем. Главный наш вопрос всегда, что нам делать? И мы обычно сводим это к каким-то... Что от нас Бог хочет, чтобы мы делали? А Бог говорит, ты пока ничего не делай, вот ты туда пойди в мое сердце, вот о чем апостол Павел говорит. Ведь он отвечает этим людям из Коринфа, почему он так живет. Почему он умирает каждый день, почему он куда-то идет непонятно, его убивают. Тут как странный он вообще. Хотя мог жить в очень приличном месте, с приличными ребятами, иметь очень большой авторитет. И этот безумный проповедник, мотающийся по всей Римской империи, это совершенно не означает, что теперь все должны все бросить и бежать, как апостол Павел. Нет, но он был очень непонятной фигурой. Вот им Павел открывает свое сердце. Он говорит, ну да вот поэтому. Потому что любовь Божья, от которой меня никто не может отлучить, мне больше, в принципе, в этой жизни ничего не надо. Не потому, что я такой отрешенный, не хочу жить. Нет, Павел очень за тело, Павел за то, чтобы там работать честно, не воровать. У него были друзья, он ездил, он говорил, он делал, он жил. И временами неплохо жил, дом снимал в Риме, там гости у него постоянно были. То есть не надо из него делать какого-то монаха-отшельника, который такой религиозный фанатик. И вот этот человек, вот здесь он говорит. Поэтому примириться с Богом, это вот про это. И как я уже упомянул, закончу я следующими двумя вещами, как я сказал. Два типа вести о кресте. Об этом я вот думал в свете сегодняшнего собрания. И вообще в последнее время много об этом думаю, разговариваю с разными людьми, читая разные книжки. Христианство для меня, но без меня. Очень удобное христианство. Оно для меня, но без меня. В каком смысле? Ну, Бог там решает свои проблемы, неважно, как их там облечь, в какую теологическую схему, что-то он там злится, какие-то примирения, там что-то духовные силы, что-то должны, кто кому, дьявол, Богу или этот, что-то платится, какая-то кровь льется, потому что Богу это надо, без этого не бывает. И как-то вот все там, вот где-то там все происходит, и каким-то образом я становлюсь от этого выгодоприобретателем. Ну, что-то такое, ну, как условно говорят, ты пришел в пятерочку купить себе хлеба, а тут тебе говорят, вот лотерейный билет вам еще тут в придачу, потому что сдачи нет, и я вдруг обнаружил, что я выиграл квартиру. Воу, хорошо. Мне нужно было только хлеб, а тут тебе еще квартиру предлагают. Я утрирую, но поймите, это серьезнее, чем мы себе можем представить. Да, это может звучать не так, но по сути своей это очень часто так звучит. Здесь, ну в каком смысле, это в некотором смысле такая небесная лотерея, мне подфартило. И, ну конечно, здесь мне говорят, мотивирует меня следующим, ты должен быть благодарен, что тебе повезло. Ну, наверное, да, классно. Наверное, я должен быть благодарен. Но такая лотерея, там, особенно если встать на рельсы того, что там Бог изначально определил, кому эти билетики раздадутся, а кому нет, и там начать философствовать на предмет того, что там как-то это все уже решено давно, а я просто какая-то пешка в игре. Ну да, спасибо, конечно, я рад. Надолго ли меня хватит? Ну, скорее всего, не очень надолго. И такое Евангелие, оно будет где-то вот как-то, мне нужно просто свою какую-то билетик не потерять, соответственно, избранность свою как-то сохранить, что там для этого делать, и от меня что-то хотят, вам надо пойти с паспортом в банк, что-то там зарегистрировать, счет открыть, чтобы этот, иначе денежки мимо вас пройдут, у вас есть месяц на то, чтобы это как-то оформить. Ну, я как-то вовлекаюсь в отношения с некой там большой какой-то лотерейной схемой или каким-то человеком, который это все затеял, но, собственно, это не про меня. Если я захочу отказаться, ну, где-то, да, я откажусь. Но мне говорят, да ты что, ты живешь в лачуге, как ты можешь отказаться, тебе квартиру предлагают. Ну, есть же безумные люди, которым лачуги хватает. В хорошем или в плохом смысле. Они говорят, да мне, в принципе, это и не надо. Ну, а какая тогда мотивация остается, кроме как ты ужаснись то, что с твоей жизнью будет? Ну, для некоторых это не аргумент, тем более сейчас. И получается, что вот это Евангелие, оно как бы для меня, но без меня. И оно разные такие оттенки, формы обретает. И с таким Евангелием очень сложно. Я готов ходить, слушать, чего мне будут рассказывать, даже готов признать, что я неблагодарный, и что, наверное, грешник и плохой. Ну, в принципе, я готов потерпеть 2 часа воскресенья. Есть люди, которым я буду отдавать за это там деньги или еще что-то. Пусть они меня развлекают. Но, собственно, моя жизнь и все, что во мне, она как осталась, так и есть. Это мои дети, мой хлеб в пятерочке и все остальное, что меня касается. Как это вот связано с моей жизнью? Ну, наверное, что какая-то надежда есть на то, что все-таки есть еще что-то после того, как я умру. В каком-то виде. Ну, вот и все. Больше, собственно, ничего. И моя жизнь – это крепость, это что-то там, с тем не общайся, туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет там и так далее, как в нашем кино. И все, вот она вся мотивация. И вот здесь отсюда нужно как-то такие какие-то, знаете, мотивационные речи обличающие, еще что-то. Мне нужно постоянно убеждать, что вот я какой-то вот там не такой, еще что-то. Иначе никак не получится. Я все-таки думаю, с годами я стал это только понимать, и, наверное, большую часть своей христианской жизни, вот эта вот история про крест, какой-то для меня, но не про меня, как бы, да. И вот здесь, мне кажется, то, что говорит Павел, а говорит он на своем личном примере, и он говорит о том, как он живет, и почему он живет, и что его мотивирует. Он не дает никаких абстрактных теологических выкладок. Он говорит о том, что его вдохновляет в каждом дне двигаться дальше. Как он открыт к тому, чтобы жизнь Божья его поглотила. И он ожидает полного поглощения с великой радостью. Это, знаете, такое, я бы назвал его, ну, как сказать, христианство со мной, это которое требует всего меня без остатка, но при этом это любовь, которая требует всего меня без остатка, себя уже отдала всю без остатка для меня. И поэтому эта любовь зовет меня, просит меня прийти и говорит со мной. И вот почему для Павла следование за Христом, быть во Христе и все прочее, это не схемы какие-то такие очень сложные, непонятные. Для него это очень живой опыт его повседневного, каждодневного существования. И когда он перечисляет, что для него такое быть во Христе, он называет очень конкретные вещи, происходящие в его жизни. Не в каком-то духовном смысле на небесах, не в каком-то еще, а в очень обычном, конкретном земном мире. В его поступках, в его отношениях с людьми. И в этом смысле Бог всегда любил, будет любить нас. Надеюсь, это для нас не новости. Он хочет показать нам истинное положение вещей в нашей жизни, вывести нас из-под власти смерти. Не в общем, а прямо вот где мы есть, там, где и находимся. Вот когда мы слышим, что Бог нас любил и любит всегда, иногда это слышится, наверное, где-то подспудно, что Он себя любит настолько, что Ему надо нас спасти, чтобы себя хорошо чувствовать. Извините за такое, так сказать, да, может быть, чрезмерное утверждение. Но именно так почему-то мне слышится иногда, когда люди говорят. Ради Бога, это Богу надо, во славу Божию. Конечно, да ради Него. Да потому что Он по-другому не может, Он такой. Но это не потому, что Ему надо решить проблемы какие-то свои, медаль Ему самому себе выдать. Но потому что Он есть любовь, был и будет любовь. Он всегда таким был, всегда так действовал. И почему? Ради нас, когда речь идет, ради меня, которого Он знает по имени, и Он знает, где я сейчас нахожусь и в каком состоянии я нахожусь. И тогда новости хорошие, добрые, они для меня сегодня есть. Мне сейчас домой идти, и мне нужно будет разговаривать со своей женой, детьми. Завтра мне на работу надо идти. Я что-то каждый день делаю, и хожу, хлеб зарабатываю, и какие-то другие вещи. Причем тут поглощенный жизнью и мои отношения со Христом? Ну, если в первом случае, то, собственно, ни при чем. По большому счету, это выстоять, вытерпеть, сцепив зубы. Во втором случае, при том. Вот при самом том. Потому что все, что я делаю теперь, мое тело, о чем говорит здесь Павел, то, что он там делает, куда он идет и говорит, мой хлеб и все остальные вещи, они обретают очень важное значение в моих отношениях со Христом. Вот почему молитва «Отче наш», в середине ее, в сердце ее, хлеб наш насущный. А, Иисусу есть дело до того, что я сейчас чувствую, что там хлеб и крест его имеет какое-то отношение к моим страданиям и всему тому, что я, на что я сам себя обрек? Ну, конечно, да. Он хочет прямо вот туда прийти, посредине всего того, что есть, и оттуда начать воскрешать меня. Прямо вот оттуда. Чтобы вот эта полнота жизни, сила жизни, она начала там, оттуда действовать. Чтобы то, что я говорю, то, что я делаю, и здесь вот интересно, он говорит о том, что он вложил в нас весть о примирении и поручил нам нести весть о примирении. Другими словами, пойди и побуждай всей своей жизнью, расскажи всей своей жизнью другим. И он дал нам задачу, как в 18-м стоит. Вот моя задача. Примирить, убрать эту вражду. Сказать, что эта вражда сейчас не обязательно. Что сейчас можно совершенно по-другому жить и выстроить. Чтобы вся моя жизнь об этом говорил. Говорит ли он здесь, бросьте все, идите, всем рассказывайте, что... Нет, не про это. Он говорит, пусть вся ваша жизнь будет служением примирения. Что значит? Вот этот мир, вот эта вражда, которой мы не доверяем Богу, мы враждуем против Него, потому что кто его знает, что он от нас хочет, завтра захочет. Мы верим в то, что мы как-то там типа чего-то контролируем, свою жизнь управляем. И он говорит, расскажите всему миру, закончилось это время. Почему? Потому что если раньше мы должны были догадываться о том, какой Бог, теперь мы его видим, он в теле входил здесь с нами. Потому что он был любовь, есть любовь и был. И он пришел сюда, мы его распяли. Он нам показал, насколько серьезны наши проблемы, насколько мы ему не доверяем. И он не просто, обидевшись, развернулся и ушел, а он вернулся, и он воскрес. И наше человеческое, и все наши, все наше естество, наши тела, все было искуплено, освобождено от власти смерти, греха и все то, что мы обычно говорим. И... Поэтому... пережив освобождающее действие Божьей любви в нашей жизни, да, расскажи об этом всей своей жизнью, словами, поступками для других. А для этого, возможно, тебе придется, как Христу, пойти на крест. Он нам пришел про любовь рассказать, а слишком хорошо это звучало или слишком невыгодно это звучало. По разным причинам его просто убивают. Ну, потому что надо доказать, что у человека какие-то злые умыслы есть. Бог, ты не можешь вот так вот просто уйти и умереть. Вот сейчас мы тебя начнем убивать, и ты нам сейчас свою силу явишь. И ты сейчас все свое истинное лицо покажешь нам. Разгневаешься, возьмешь нас всех, раскидаешь, уничтожишь. Ведь именно этого хотели апостолы. А он молчит, его бьют, он молчит. Ему там, да ты докажи, да я власть над тобой имею, сейчас я тебя сейчас отправлю, не отправлю, Пилат. Он говорит, да нет у тебя никакой власти, если бы она тебе Богом не была дана. И он молчит опять. И вот этот путь Христа, собственно, который он прошел, ну, это, конечно, призыв к нам. Ты говоришь про любовь, ты говоришь про то, что... Ну, вот тогда, наверное, тебе придется с этим в жизни столкнуться, с чем сталкивается апостол Павел постоянно и регулярно. Те люди, которых он родил, скажем так, через него Бог, которые ему в глаза смотрят и говорят, Павел, да ты не апостол, да ты проходимец, да тебя звать никак, и есть ты никто. А он им про любовь. А он им про то, как сильно он их любит, и про то, что да, он придет, им расскажет истинное положение вещей, что они живут в обмане и во лжи, потому что он их сильно любит, он говорит им в глаза то, что с ними происходит, он называет вещи своими именами, но вся его жизнь стала свидетельством примирения, которое теперь возможно с Богом и друг с другом. И вот они, страдания Павла во всех его проявлениях, о которых он здесь много пишет. Но это не конец. Если бы это все бы заканчивалось, было бы, да? Сила воскресения будет исцелять отношения людей, планы, желания, наши мысли, наши и наш мир, в конце концов. Вот в чем весь-то. И вот это поглощенное жизнью, понимаете? Вот если у нас жизнь Христова не захватит вот так, если желание жить не будет больше, чем желание спасти себя, чтобы мы себе под этим не подразумевали, если, подобно апостолу Павлу, мы не будем безумствовать, в хорошем смысле этого слова, и скажем, чего бы мне это ни стоило, в том числе креста, но я буду примирен с Богом, и в этом смысле я приму это примирение как дар, сегодня, здесь, сейчас. Поэтому сейчас, когда там будем чашу брать, хлеб брать, это вот про это все. Я повторю эти две главные вещи. Бог примиряет нас с Ним, а не себя с нами. Он нам ничем не должен. Он нас как любил, так всегда и будет любить. Мы распинаем его. Именно это дает нам возможность понять, кто мы такие на самом деле и в чем мы нуждаемся. Именно это позволяет ему спасти нас, вывести нас в жизнь. И поэтому, когда мы сейчас вот уйдем в свою жизнь, там, вечером сегодня, завтра, послезавтра, ну там у нас Пасха скоро, воскресенье, смерть, все это на своем месте раз в год, а церковный календарь начинается с Пасхи, а не с Нового года. Вот оно новое творение, вот оно новая жизнь. И вот всегда выбор за мной остается. Всегда, каждый день. Поэтому и Павел каждый день умирает. Поэтому он каждый день и воскресает для нового творения. Именно поэтому. Больше ни почему. Если мы сейчас будем читать его другие места, на которые у нас нет времени читать, где он восхищается, восторгается, где он говорит, что «Да я, говорит, хотел бы достичь Христа, так как он меня достиг». Говорит, вот единственное мое желание, потому что все остальное я хочу найти себя. Я хочу стать таким, как он. Я хочу, чтобы мое сердце и моя жизнь была полна такой же любви, как у него. И я, поэтому я стремлюсь, поэтому я живу, поэтому все остальное не имеет значения. Все остальное – прах, ссор и все остальное, о чем он говорит. Вот дай нам Бог, чтобы мы как-то еще раз спросили себя, в какое Евангелие мы верим. Про что мы, наша жизнь? Про то, что мы никогда ничего не сможем, мы такие бедные, несчастные, что, ну, дай Бог, чтобы мы это видели, но к чему следующий шаг нас это ведет? Как Петр говорит, эти люди, смотришь, да, с Богом, вот прям, с правом, с сердцем, 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 с серд